студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто подводит с нами промежуточные итоги этого информационного дня.
Первый новостной дайджест в новом 2022 году.
Да, так и есть.
И начинаем мы его, даже не дожидаясь 5 минут, хотя мы обычно их и не дожидаемся на дайджесте, много информации, надо все уместить. Несостоявшийся молодежный чемпионат мира 2022 по хоккею не обошелся без скандалов, на этот раз уже отнюдь даже не связанным с техническими поражениями, с отменой турнира и так далее. Сразу две сборные не попали на борт самолета. Об этом написала в Твиттере журналистка шведской телекомпании СВТ Мари Леман. Чешская сборная была увлечена в распитии пива, по словам журналистки, а из-за нетрезвого состояния некоторых игроков всю команду отстранили от полета.
Да, а второй сборной оказалась российская команда. К самим игрокам вопросов нет, а вот главный тренер молодежки прикурил сигарету прямо по дороге к самолету, то есть проходя через рукав. Такое поведение было воспринято как неспортивное, ну и в результате дисквалификации российская сборная теперь будет добираться с несколькими пересадками. Ситуацию оценил ассистент генерального менеджера хоккейного клуба «Авангард» Игорь Еронко.
Наказание, думаю, какое-то последует, но сначала нужно выяснить все обстоятельства, потому что сведения достаточно противоречивые. Известно точно, ну, насколько точно, даже мне неизвестно, что был факт курения в рукаве. И курил Сергей Зубов, главный тренер сборной. Естественно, этого делать нельзя. И это стало формальным поводом для того, чтобы снять всю команду, еще и сборную Чехии заодно. Но чехи, по крайней мере, были с пивом, и пили, распивали его в самолете, чего делать тоже нельзя. Насколько я знаю, игроки сборной России, конкретно игроки, ни в чем не были замешаны и, в принципе, пострадали из-за тренерского штаба и административного штаба.
Ну, собственно, сама вот журналистка, да, шведская, она просто была на этом борту и все видела своими глазами. И вот описала все на своей страничке. Она рассказывает, что пассажиры уже уселись, расселись, когда подошли вот две сборные, которые экипаж принял решение не пускать в самолет, и в результате вот полетят они с пересадками из Торонто.
Все их дисквалифицировали в Калгари, в аэропорту.
Да. Им теперь предстоит из Калгари добраться до Торонто, оттуда уже они с пересадками в Европе будут добираться по домам.
Даже ну, хотя бы так. Нет. Это сколько можно раз пиво попить, представляешь себе? Не один, а уже несколько.
Вопрос, за чей счет банкет?
Да, ну, шутим мы на самом деле. Подробнее будем в программе «В первых рядах» в 18.00 по Москве эту тему обсуждать с людьми, так скажем, из хоккейной среды. Попробуем еще и выяснить подробности к этому времени побольше. Вот, и обсудить, почему так вообще происходит. Потому что, ну, не сказать, что впервые мы услышали о злоупотреблении игроков, тренеров. Кстати, там масочный режим же еще,
да,
был нарушен, что стало, да, актуальным в последние 2 года. Актуальным нарушением. Делаем сейчас паузу, после нее отправимся к следующим новостям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Японские ученые поставили перед собой задачу разработать вакцину от коронавируса, которая будет давать пожизненный иммунитет и не потребует ревакцинаций. Ориентировочно в 2023 году она будет готова к клиническим испытаниям, а за основу взята вакцина против оспы.
Да, идея японских ученых состоит в том, чтобы создать рекомбинантный вирус оспа вакцины. То есть, почему взяли именно эту вакцину? Потому что в ней есть заложен вирус оспы, который безопасен для человека. Так вот, в эту вакцину введут белок вируса SARS-CoV-2, который, собственно, как мы уже все знаем, за 2 года, мне кажется, все уже стали специалистами и учеными, вызывает, собственно, COVID-19. И, по их мнению, вот такой подход может привести к выработке пожизненного клеточного иммунитета от коронавируса. Но, правда, в этом очень сильно сомневается доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.
Довольно странно все это звучит, потому что длительность иммунитета вакцинного зависит от патогена. Ну, конечно, от вакцины тоже, но все вакцины пока что самые разные, которые пробовали против COVID-19, они такие дают короткоживущий иммунитет. Падают антитела в силу каких-то причин довольно быстро. Как им это удалось? Против всех штаммов это еще можно себе представить. Может быть, это вакцина против какой-то консервативной области белка, которая не меняется в штаммах.
Что дает японским ученым такую уверенность в том, что такую вакцину можно все-таки разработать? Дело в том, что проводился подобный эксперимент, но только с вакциной от птичьего гриппа на мышах. Правда, дальше мышек это не пошло, но тем не менее, вот такая вакцина на основе осповой, той же самой вакцины, но с необходимым белком в отношении птичьего гриппа, и проводилась вакцинация мышек, и хороший иммунитет у мышек продержался более 20 месяцев. Ну, по сути, это вся жизнь мышки.
Да?
Да. Мышки долго не живут.
А я только хотел спросить, это случайно не вся жизнь мышки оказалось, да, что это
да,
вся жизнь?
Да, это вся жизнь мышки. Причем, помимо того, что вот их контролировали количество антител, да, на протяжении всей их жизни, их еще умышленно заражали вот этим птичьим гриппом. И в результате те, что были вакцинированы, выжили абсолютно все, а те, что не вакцинированные были, все умерли. Мышку жалко.
Это жалко, конечно. Всех жалко.
Да, но тем не менее, омикрон у нас пока никуда не девается, хотя по некоторым довольно таким оптимистичным прогнозом уже к февралю, к 20 февраля, если быть точными, COVID-19 может снизиться и спасть вообще, и можно будет называть это окончанием пандемии. По крайней мере, такое предсказание делает профессор университета Аристотеля в Салониках.
Именно что предсказание, похоже, это.
Да, у него еще имя какое, Демосфен.
Угу. Так что философские размышления.
Да. Но сам он ссылается на математическую модель, которая вот ему позволяет делать подобные расчеты. Поэтому он уверен, что именно вот к 20 февраля уже, по крайней мере, в Греции, пандемию можно будет считать оконченной. Ну, кстати, он не первый и, видимо, не последний, кто предсказывает, что омикрон – это последний штамм коронавируса, как мы с тобой иронизировали в греческом алфавите. Конечно, еще много букв, но ученые полагают, что именно на омикроне все и остановится. Мы уже с тобой здесь обсуждали как-то предсказание, да, российских ученых, которые говорили, что...
гипотеза, назовем
да,
это так.
Да, давай так, назовем это гипотезами, что омикрон сейчас и все предыдущие штаммы убьет, и сам помрет.
Ну, хорошо бы было, да, чтобы он, ну, как минимум, вытеснил бы все остальные. Тогда было бы проще нам бороться с коронавирусом. А то так при появлении новых, как бы ты не успеваешь еще с тем решить вопросы, а тут уже какие-то невиданные мутации, потому что мы помним, что именно омикрон славится огромным количеством мутаций, даже по сравнению с тем страшным штаммом Дельта. Вот.
Но при этом к этому же добавляется то, что периодически происходят вспышки тех штаммов, которые раньше были, понимаешь? А там же у всех разная симптоматика, у всех разное лечение, способы лечения, программа лечения, понимаешь? И это вот надо вовремя выяснить, какой именно штамм человек подхватил, по какой системе его лечить. Это тоже добавляет
сейчас
хлопот.
Практически, кроме омикрона и дельты, уже другие штаммы-то и особо и не выявляются. Все-таки вот эти два сильных вытеснили своих слабых собратьев или предшественников. Но не можем мы на спутнике, говоря о коронавирусе, не сказать о спутнике ВИ. Вот. Хотя это совпадение, да, название?
Абсолютное совпадение.
Мы не связаны никак с Российским фондом прямых инвестиций, с центром имени Гамалеи. Да и мы на латинице, да, наше название?
Да.
Спутник вообще изначально на кириллице. Понятно, что на экспорт тоже на латинице идет. Но неважно. Хорошая новость для тех, кто собирался в Саудовскую Аравию. А это в первую очередь мусульмане. Но речь идет именно о российских мусульманах. Эта страна, королевство, разрешило с 1 января въезжать туда вакцинированным российским препаратом «Спутник ВИ». Ну, кстати, это что, не только россияне могут быть, но сам факт.
Это очень как... хорошая новость, да, для верующих.
Ввиду...
Место паломничества.
Да, Мекка, Медина, святыня ислама. Вот туда съезжаются миллионы верующих. И до этого было разрешение въезжать тем, кто вакцинирован препаратами, одобренными ВОЗ. Но мы знаем, что пока там вот эта вся затяжная история тянется, и спутник ВИ пока не одобрен ВОЗ. Но вот Саудовская Аравия такое решение приняла. И, в принципе, вполне себе Соломонова.
Ты знаешь, учитывая, что в России довольно большой процент мусульман верующих, и достаточно много паломников приезжает, ну, в общем, такое правильное, мне кажется, решение для Саудовской Аравии самой. Теперь только надо дождаться увеличения квот. Потому что, как я не помню, с тобой...
А мы разве выбирали эту квоту?
Ее из-за пандемии
снизили,
угу. Да. Поэтому вот сейчас...
Имеется в виду число паломников от определенной страны?
Которые единовременно, да, могут находиться в паломничестве вот на территории Саудовской Аравии. Во время, в начале пандемии там очень сильно сократили эту квоту. Вот осталось дождаться, чтобы ее еще тоже расширили.
Сейчас делаем паузу и к следующим новостям. Новости партии. Как тебе такой заход?
Мне вот тоже прям вот...
Захотелось так озвучить, да?
Повеяло, навеяло.
Говорит ЦТАК. На 4-м пленуме ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Чен Ын сделал страшное пророчество. Вот о каком пророке-то мы еще забыли, да, предсказатели.
Не забыли.
Не забыли. Он назвал 22-й год годом великой смертельной схватки, а вот год ушедший, по его оценкам, стал годом великой победы. Расшифруешь ли, Дарья, нам, о чем речь?
Попробую. Ким Чен Ын заявил, что борьба 22-го года – это грандиозная смертельная борьба, что вести ее надо всесторонне для развития социализма ради великого северокорейского народа и любимых потомков. Нужно решительно развернуть и обязательно выиграть без малейших задержек. Подчеркнул Ким Чен Ын эту борьбу. С чем будет бороться, пока непонятно. Но вот руководитель Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Сынакоев попробовал разобраться, что же имел в виду Ким.
У них, в общем-то, все внутреннее подчинено внешнему контуру. Поэтому, безусловно, здесь имеется в виду и одно, и второе. Что касается внешнего контура, здесь он, безусловно, имеет в виду не столько какие-то достижения самой Корейской Народно-Демократической Республики, сколько твердые позиции Китая и России на международной арене. Что касается внутреннего контура, то он укрепляет свою власть и продолжает развивать свою страну.
Примечательно, что за всю свою, за все свои речи в ходе вот этого вот заседания, в ходе пленума, он ни разу не упомянул ни Южную Корею, ни США.
Изменение вектора, думаешь?
Не знаю, изменение это вектора или нет. Мне кажется, как минимум, таким образом он мог продемонстрировать свое такое... брезгливость, что ли, не брезгливость. Ну что, он плевать он хотел на США и Южную Корею, он живет своей жизнью, его страна идет своим вектором, и ну кто они такие, чтобы про них вспоминать, понимаешь? То есть вот не упоминание такое, чтобы продемонстрировать, что они неинтересны.
Ну вообще, как показывает жизнь, в последние годы они стали чуть более интересны, потому что, ну, мы помним, встречи происходили, какие-то переговоры, да, обмен мнениями, так или иначе, хоть какой-то диалог-то пошел.
Даже, вот. Даже одну из пусковых шахт разобрали, правда, потом опять собрали. Но, тем не менее, да, были попытки диалога. Ну, мне кажется, это такой вот демонстративный игнор, что называется, говоря с молодежным сленгом. Призвал также партийцев и народ сосредоточиться на принципиальных проблемах и ряде тактических направлений. Сейчас это вот в 22-м году все должно быть направлено на это, но все-таки он упомянул, что сложная международная политическая ситуация, ее он уже так подробненько описал, что не все так просто, все же вокруг, ну, если не враги, то и не все
там
друзья.
Там вообще-то как бы Россия тоже вокруг находится. И Китай вокруг.
Ну да.
Я думаю, вот эти точно две страны относятся скорее к, ну, не врагам, а, как ты сказала, к неопределенной категории.
Может быть, но учитывая, что, по крайней мере, Россия совершенно точно пытается помогать Северной Корее и с теми же тест-системами, и с теми же вакцинами против коронавируса, то тут, скорее, все-таки друг, нежели нейтральная страна. Ну, раз уж ты упомянул Китай, там тоже некоторые, так скажем, громкие заявления были сделаны, точнее, не совсем в Китае, а в Тайване.
Угу.
Глава этой администрации Цай Инвэнь в ходе своего новогоднего поздравления не обошлась без выкриков в адрес Пекина и посоветовала им, напомнила им, что не надо выносить неверные суждения о ситуации, что надо предотвратить распространение военного авантюризма. Таким образом, она ответила Си Цзиньпину, который в своем новогоднем поздравлении упомянул, что, собственно, объединение Китая, об этом мечтают по обе стороны, собственно, Тайваньского пролива.
Да, ну вот это классическая фраза для Си Цзиньпина там последних, не знаю, скольки лет. Ну, сейчас он особенно часто подчеркивает это. И именно что народ желает, не коммунистическая партия Китая, к примеру, да, а именно народ еще из двух сторон Тайваньского пролива.
Да.
Вот так вот. Делаем паузу небольшую, и после нее к следующей новости.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Летать будем чаще. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин анонсировал в 2-3 раза увеличение числа космических пусков. Он отметил, что по итогам 2021 года Россия запустила 25 ракет-носителей, а в планах от 50 до 75 стартов.
Кроме того, он также отметил, что использование кислородно-водородного разгонного блока тяжелого класса позволит повысить грузоподъемность ракет-носителей и таким образом ее мощность превысит 30 тонн. Так, на минуточку. Ну вот что это за запуски, оценил ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт.
твердые планы еще не заявлены, но какие-то, наверное, есть основания считать, что, да, действительно, заметная часть запусков будет с целью получения коммерческих каких-то дивидендов. Но и для внутреннего рынка тоже, в общем, есть программы и народно-хозяйственные, можно назвать эти «Ионозонт», «Ионосфера», это, мне кажется, в следующем году. Затем программа запуска на Луну, затем программа посадочного аппарата в рамках проекта «ExoMars». То есть довольно солидный процент накопился к наступившему году.
Ну и не будем забывать, конечно же, космических туристов. Первый опыт в 2021 году уже получили. Двое космических туристов из Японии слетали на МКС и даже поиграли там в бадминтон. Что, в принципе, в условиях невесомости сделать невозможно. Но парни повеселились. Ты смотрел на эти видеоролики?
Нет. Да. А почему невозможно? Наоборот, мне кажется, упрощается.
Ну, баланчик повисает посередине.
А, ну да.
Он же не летит, его же сложно туда-сюда. Он повисает. Это ж, мне кажется, даже в теннис-то там толком не сыграешь. Мячик будет тоже тормозить. А уж валанчики, так они и так-то чуть ветер дунул, они в другую сторону улетают. А тут в невесомости он вообще никуда не полетит.
А во что там можно поиграть тогда? В нарды?
Вот, кстати, вариант. В шахматы.
Прикрученные к полу, да?
В шахматы можно попробовать. Знаешь же, я не знаю, видел ты такие доски? Нет, специальные для путешественников, магнитные. Что не падают фигурки, оно приклеивается на магнитик, цепляется, и все, и они никуда не деваются. Поэтому хоть шашки, хоть шахматы.
Угу. Делаем паузу и к следующей новости. Атомной энергетике и природному газу могут присвоить зеленый статус в Евросоюзе. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа. В нем отмечается, что Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ как минимум на десятилетие.
Зеленый статус необходимо присвоить спорным источникам энергии, включая атомные энергетику и природный газ при определенных условиях. Так посчитали в Еврокомиссии. Экономисты, эксперты финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрохович считают, что вокруг этого еще будет немало сломано копий.
Не является секретом, что внутри Европейского Союза есть раскол по поводу отношений к атому и ко многим другим источникам энергии. И между собой конкурируют различные предложения, которые высказывают разные страны. Соответственно, какое в итоге решение будет приниматься Европейским Союзом как таковым, это пока что вопрос дискуссионный. Там, кроме предложений, условно говоря, Франции, ее союзников, по атомному вопросу туда входит Словакия, вот этот союз, туда входит Польша, которая хочет атомную станцию построить, Нидерланды входят. Там, кроме этого, есть еще и противники атома, в первую очередь, Германии. Вот новогоднюю ночь Германия остановила 36 оставшихся электростанций атомных, и еще через год она окончательно избавится от атомной энергетики. И в этих условиях у Германии могут быть свои взгляды на тему того, разрешать или не разрешать новые инвестиции в атомную энергетику в Европе. Германия, мягко говоря, не последняя страна в Европейском Союзе. Я не исключаю, что там еще продолжится борьба за эту таксономию, и конкурирующие проекты будут между собой, соответственно, бороться.
Ну и действительно, главным таким рупором, да, и двигателем в сторону признания зеленой энергетикой атом и газ выступила Франция, возглавив целую группу стран. В своем обращении они подчеркнули, что будут требовать, чтобы таксономия не наказывала источники энергии, которые обеспечивают большую часть их производства электроэнергии. Что такое таксономия? Я вот здесь все-таки чуть-чуть остановлюсь. озвучить отдельно, чтобы было понятно, о чем идет речь. Это пакет зеленых проектов, которые включают в себя перечень проектов, которые признаются зелеными в соответствии с мировой практикой, и адаптационных, и второй пакет адаптационных проектов, которые включают перечень проектов, направленных на адаптацию экономики к изменению климата. Ну, то есть, грубо говоря, там используют уголь, но при этом там дополнительные фильтры и прочее, прочее, прочее. И вот согласно вот этому, этим двум пакетам проектов, да, документов, те источники, которые не входят в этот проект, они штрафуются как нечистые, как наносящие ущерб. А учитывая, что, в общем-то, во Франции много на газе держится.
Там на атоме скорее.
И на атоме, то для Франции этот вопрос актуальный. Но тут вот в вопросе с Францией у меня прям сразу ассоциация напрашивается. Кот из дома, мыши в пляс. Ушла Меркель с поста, но еще не успел освоиться, еще не успел поставить себя как надо в Брюссель. И быстренько Франция этим делом воспользовалась и начала проталкивать свои собственные проекты.
На этом заканчивается новостной дайджест выходного дня. Первый январский в данном случае. Спасибо, говорим Дарье Чередниковой.
Никите Воронкову.